страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 9 июля, передача «По страницам Библии». Здесь на радио «Теос». И в студии наша команда. И сегодняшний эфир обеспечивают Анастасия Гвоздик, Ирина Латашинская, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Сегодня мы в книге «Деяния апостолов». И мы подходим к 15 главе. Но прежде чем открыть библейский текст, я бы хотел прочитать несколько комментариев, которые есть еще от вас со вчерашнего выпуска, с пятничного нашего выпуска. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос», через наши официальные группы в ВК и Facebook, группы, которые называются «По страницам Библии». Ну и вы также можете писать нам комментарии в тех группах, в которых вы слушаете или смотрите эту трансляцию. В пятницу мы беседовали и отвечали на комментарии слушателя Романа. Да, вот Роман Романов, он писал: «Здравствуйте, вот такой вопрос есть. Есть, так сказать, много религиозных конфессий и много верующих людей. Но почему тогда в мире процветают бедность и голод, войны?» Отвечая на этот вопрос, я сказал о природе греха. Я сказал и напомнил слова Иисуса Христа о том, что нищих всегда будете иметь рядом с собой. Я напомнил также о том, что в последнее время будут особенно жестокие войны. Будут и войны, и военные слухи. Так что Христос не обещал, что при приходом христианства в мир войны прекратятся. Однако Христос обещал, что приходом христианства в мир пришел свет, потому что сам Христос свет, и Он говорит о нас, мы свет миру. И Роман продолжает эту дискуссию, этот диалог, он совершенно закономерно спрашивает дальше. Он пишет: «Согласен, но разве служители не несут свет в мир? Если они несут свет миру, значит, мир должен измениться. Все мы должны брать пример с Иисуса Христа и делать так же, как и Он, и всем сердцем. Разве не так? И да, и нет». Я говорил, по-моему, в прошлый раз, не переслушал запись, но предполагаю, что говорил, о том, что на самом деле, конечно, тот факт, что христиане есть в мире, тот факт, что церковь есть в мире, во многом этот мир меняет. Спросите об этом у людей, которые прошли, например, реабилитационные центры от наркозависимости, алкозависимости, центры, в которых были христиане, центры, через которые и вот через людей, в которых Бог касается тех, кому очень и очень тяжело. Спросите об этом тех людей, которые встретились с христианами на своем жизненном пути. И не обязательно им было тяжело, да, вот совершенно не обязательно, но что-то они в этом мире переоценили, что-то они в этом мире пересмотрели. Спросите об этом людей, которые действительно соприкоснулись с христианами и потом увидели, что христиане — люди необычные. Раз они такие, то я хочу узнать того, кто их мотивирует, кто их двигает, кто их меняет и приходит ко Христу. Происходит в мире перемена? Конечно, перемена происходит, потому что свет через христиан пришел в мир. И свет пришел в мир в Иисусе Христе, поскольку сам Иисус свет, свет миру. Ну и сейчас он также в христианах действует. Но есть и еще один момент, на который хотелось бы здесь обратить внимание. Мы, по-моему, уже с вами об этом говорили. Адам и Ева жили в идеальной среде. Эдемский сад. И даже то зло, которое вошло в этот мир, Адам и Ева были об этом зле предупреждены. Они жили в идеальной среде, они общались с совершенным святым Богом. А да, было в этом мире зло, но они четко знали границы этого зла, да и жило свое зло в определенных границах. Даже беседой со змеем, даже через беседу со змеем они не могли быть как-то поражены. С пути их увести это не могло. Вести их могло с пути только то, что они не послушаются Бога и вкусят этот плод, запретный плод. Они его вкусили. Итак, они живут в совершенной среде, зло локализовано, они предупреждены, но при этом они совершают зло, свою свободу они используют во зло. Теперь смотрите на нас. Мы живем не в совершенной среде, а кажется порою, что зло царствует в мире. Это не так, потому что мы знаем из Священного Писания, что царствует Господь, но по ощущениям порой явно зло. Да? Вот. И что происходит с нами? Понимаете, для того, чтобы мы изменились, недостаточно, чтобы просто мы начали совершать хорошие и добрые поступки. Для того, чтобы мы изменились, должно измениться сердце. Христос должен войти в наше сердце. И просто взять его и переделать, дать нам новое сердце. Но, скажем так, усилиями какими-то против нашей воли он это не делает. Он сохраняет за нами свободу воли. Что же получается тогда? Одних действий в подражание Христу недостаточно. Лозунг о том, что поступай так, как поступил бы Христос, справедлив, но ограничен. Потому что, чтобы поступить так, как поступил Христос, надо быть, прежде всего, безгрешным. Надо быть искушаемым во всем, но при этом не согрешить, как мы читаем о Христе. Значит, для того, чтобы это работало, сначала нужно, чтобы Христос жил в нашем сердце. Существует богословие, богословские всякие вот такие идеи, которые говорят о том, что, ну вот, христиане, их будет все больше, они будут поступать подобно Христу и менять этот мир. И через количество переходит в качество, да, собственно говоря, мир этот начинает меняться, жизнь идет все лучше и лучше, христиан все больше и больше, и в конце концов, когда мы подготовили приход Небесного Царства, собственно, приходит Христос и свое Царство на этой земле устанавливает. А вот такие богословские понятия существуют. Интересно, однако, что даже в 20 веке, в истории 20 века были времена, были эпохи, когда богословы писали произведения, писали свои исследования, в которых именно к такому выводу приходили. Но знаете, когда доля таких исследований резко шла вниз, вот просто резко? В начале и в конце Первой и Второй мировых войн. Вот когда на Земле мир, вроде бы мир, люди начинают говорить, все будет лучше и лучше и лучше, и мы это сейчас сделаем, это будет лучше и лучше, и потом придет Христос. А потом начинается война. И выясняется, что мы как бы отодвинулись куда-то далеко, очень далеко назад. Интересно, что последнее время, когда особенно в западной, да и не только в западной теологии, в западном богословии такие воззрения стали набирать популярность, было концом 20 века. Вот после 85-86 года железный занавес падает, там 90-й год уже, да, вроде бы, кажется, идет жизнь лучше и лучше и лучше, 90-е годы, и вот эта риторика, она снова начинает появляться. Смотрите, что происходит, смотрите, что Господь делает, давайте мы, собственно, поможем, и давайте мы донесем Евангелие до всех, до всей земли, и тогда Христос придет. И знаете, когда все это закончилось? А закончилось это все 11 сентября 2001 года. И вот дальнейшие действия, дальнейшие военные столкновения, они положили конец этому очень короткому такому периоду, такого, что вот говорили, будет лучше и лучше. Так что, да, действительно, войны есть, и войны будут всегда. Более того, в последнее время войн будет все больше и больше. Теперь на месте каждого из нас, вот в окружении каждого из нас, очень важно, чтобы люди видели, да, так светит свет ваш перед людьми, как сказал Спаситель, чтобы люди видели, что можно по-другому, что есть другая жизнь, что есть другие отношения между Богом и человеком, что есть другие отношения между людьми, не то, что в мире, собственно, мы можем увидеть. Смотрим еще ваши письма. Дмитрий Ганичев пишет: «Служение, как его понять и осознать?» Знаете, Дмитрий, когда Бог вас к себе призвал, и вы начинаете понимать, что иначе не можете. Вот хочется сказать спасибо, и хочется быть послушным, делать то, что Бог сказал. Да, не всегда. Да, порою набегает. Но оно ведь разное бывает. Понимаете, сказать человеку доброе слово — это служение. Помолиться с кем-то, помолиться за кого-то — это служение. А поддержать, когда другие нападают, это служение. Ну, как футболист считается хорошим, популярным, известным, потом не может пробить в матче, пенальти не может пробить. На него нападают. Вот сказать ему в этот момент: «Господь тебя любит», это служение. Да, вот оно разное бывает. Найдите свое, найдите то, которое Бог вам, вот вам лично дает. Руслан Гарифуллин: «Всегда думал, что в 12 главе 2 послания к Коринфянам Павел говорил об Иоанне апостоле, в результате восхищения которого в рай и появилось откровение Иоанна. Иоанн был на Патмосе уже в конце 80-х годов, а то и в начале 90-х годов первого века. Второе послание к Коринфянам апостол Павел пишет на несколько десятилетий раньше. Так что, я думаю, все-таки не о нем. Говорил он скорее о себе, но говорил он об этом в третьем лице. Он, да, вот он говорит о себе в третьем лице. Интересное письмо от Саши. Так, Саша пишет: «У меня вопрос по страницам Библии. В одной из передач вы, пастор, сказали, что если в церкви, что если в церковь нет желания по воскресеньям ходить, то такой человек либо подавил своей плотью Святого Духа, либо в нем вообще нет его. А как оценить, что ли, такого человека, который ходит в церковь, и уже не один год, и даже не два, а в церкви ведет себя набожно, а дома совсем по-другому, может материться, осуждать и так далее?» Это большая проблема, Саша, проблема лицемерия. Лицемерия среди христиан или лицемерия среди тех, кто рядом с христианами. Тут порой бывает сложно разобраться, сложно понять. Проблема фарисейства. Да, ведь обратите, пожалуйста, внимание, Иисуса преследовали, Иисуса гнали не язычники. Да, Пилат в конце концов подписывает вот этот указ, это распоряжение. Пилат вынужден согласиться. Он, конечно, язычник. Но привели к нему Иисуса иудеи. Понимаете, какая вещь? Люди, ну, вроде бы набожные, но люди, которых Иисус называет окрашенными гробами, окрашенными гробницами. Снаружи все красиво, снаружи все мило, снаружи все набожно, но внутри гниль. У меня нет права, да и у вас его тоже нет, делать выводы о духовном состоянии, окончательные выводы о духовном состоянии такого лицемера. Но вот озаботиться вопросом о том, что с тобой происходит, такое право у нас есть. Я вспоминаю одного моего семинарского преподавателя, пожалуй, одного из любимых преподавателей. Он преподавал у нас историю церкви. Он говорил так: «Меня не столько впечатляет возможность слушать проповеди человека много лет, сколько возможность провести с этим человеком 3 дня в одном гостиничном номере. При личном общении его узнаешь гораздо лучше, чем из проповедей где-то по радио, по телевидению. Есть еще одна проблема. Сейчас меньше, но она существует. Это проблема семейного насилия, внимание, в жизни служителей, в жизни пасторов, в жизни пресвитеров, в жизни диаконов. Я знаю эти истории. Когда человек проповедует на кафедре, ты понимаешь, что он врет. Ты понимаешь, потому что ты знаешь его лично. Теперь, что по этому поводу делать? Если этот человек входит в вашу орбиту, и Господь вам показывает, что есть смысл, подойдите и обличите его, ну, в одиночку, а дальше на основании Евангелия от Матфея, с 2-3 братьями. Вы, по крайней мере, выполните то, чего ожидает Бог от вас. А может быть, не ожидает, может быть, вы просто молитесь за этого человека, но это зависит от ваших с ним отношений, от того, есть у вас такое право, есть у вас такая возможность его обличить или нет. Молитесь за него. Понимаете, изменить никого не можем мы сами, изменить может только Бог. И вот об этом забывать нельзя. Еще одна вещь о лицемерии. Кстати, завтра в нашем таком параллельном проекте, проекте для людей не воцерковленных, «Читаем Библию вместе», мы как раз и говорим о лицемерии. Там наши ребята, студенты, анонс придумали. Там замечательная такая фразочка есть. Кажется, что святые остались преимущественно на иконах, а в жизни встречаешь по большей части святош. Не согласен я с категоричностью такого суждения, но поговорим об этом. Вот это о том самом, о чем вы, Саша, пишете. Теперь что еще делать? Следить, чтобы лицемерие не появилось в вас. Вот легко указывать на других, да, а мы сами. Придите к Господу и скажите: «Боже, что ты видишь во мне не то? Очисти меня. Помоги мне из этого выбраться». Потому что лицемерие, оно ведь подкрадывается незаметно. Но вот это медленно, но верно. И оно вдруг может оказаться в вас. А чтобы не было лицемерия, что-то в жизни должно меняться. А изменить может только Бог. Друзья, мы с вами сейчас будем читать Священное Писание. Там интересная история, 15 глава Деяния апостолов. Вдруг церковь становится языческой, по большей части. То есть из язычников там люди. И правоверные иудеи такие думают: слушайте, а мы-то тут горбатились ради этой веры. А они, язычники, приходят как бы коротким путем. Ну, смотрите, правоверный иудей закон всю жизнь исполнял, он обрезан, он других детей своих, сыновей своих обрезал, да, вот для Господа, во свидетельство завету. Он знает, что носить, чего не носить, что есть, что не есть, как садиться, как вставать. Он все это знает. Ну и, в общем, да, он понимает, что я пришел ко Христу, все здорово. И тут начинают приходить ко Христу, понимаете, язычники необрезанные. Я уверен, что возникнет ощущение некой неправильности происходящего. Это как когда вы были в школе всегда лучшим учащимся или там лучшим студентом, и кто-то приходит и так легко, спокойно забирает ваши лавры. А вы ради этих лавров посидели и попотели, и помучились. Что делать? Как быть? Как быть, когда ко Христу приходят люди, которые нам совершенно несимпатичны? Об этом сегодня поговорим. Пишите через сайт и через те группы, в которых вы нас слушаете и смотрите. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Будем читать Библию. В конце, может быть, 1-2 комментария прочитаем, но в основном, конечно, завтра уже, в начале завтрашнего эфира. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы преклоняемся пред Тобою, мы молим Тебя, благослови нас, научи нас, наставь нас, открой нам Твое Слово, Твою волю. Да будет Тебе слава и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 315-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы в «Деяниях апостолов», 15 глава. В прошлый раз мы говорили о том, как Павел и Варнава совершили свое первое миссионерское путешествие, первый миссионерский поход. И это было весьма знаменательное событие, потому что, среди прочего, побывали они в Галатийской стране, об этом 14 глава Деяний, и в этой стране проповедовали язычникам. Если вы уже к этому привыкли, и вас от этого не передернуло, то вы отличаетесь от первых христиан, которые жили в Иерусалиме. К этому привыкнуть они долгое время не могли, потому что предполагалось, по крайней мере, у них, у Бога не предполагалось, а у них предполагалось, что проповедь будет направлена только на своих, только на иудеев. Кстати, вот остаток этого или какое-то такое вот ощущение этого есть зачастую и у нас, современных христиан. У каждого из нас есть люди, к которым мы готовы пойти и говорить с ними о Христе, а есть люди, к которым мы и сами не особенно готовы говорить. И если кто-то еще, кто-то другой к ним пойдет, мы будем относиться к этому с подозрительностью. Представьте себе, что вы узнали, что вашу церковь собирается, вашу в смысле, в ту, в которую вы ходите постоянно, собирается прийти человек, которого вы считаете врагом, а придет он со всей своей группой, со всеми своими друзьями. В воскресенье в вашей церкви будут люди, которых вы там, ну, совершенно не хотите видеть. Представили? Ну, так вот, это немножко похоже на то, что испытали израильтяне. Дело еще в том, что они-то считали себя особым народом, они и были особым народом, но только Божья проповедь не ограничивается одним Израилем. Итак, церковь в галатийской стране впервые стала церковью на 100% из язычников. И у церкви, я имею в виду Вселенскую церковь, начался серьезный кризис. К 15 главе Деяний апостолов верующие из иудеев, в общем-то, уже смирились с тем, что и язычники приходят в церковь. Они, однако, считали, что сами они не могут отказаться от закона Моисеева, от праздников, от суббот, от постов, от клятв, которые они давали, и обещаний, которые принимали на себя по закону. Так вот, они решили, что и язычники должны ровно так же приходить ко Христу через закон. И опять есть пример, который поможет вам представить себе примерно то же самое на современном материале. Каждый из нас, размышляя о тех годах, которые мы провели во Христе, о тех годах, которые мы провели в вере, и размышляя о том, как другие приходят к вере, зачастую склонен думать, что вот так же, как мы пришли ко Христу, вот ровно так же должны приходить ко Христу другие. И у них, у этих других, должны быть те же переживания. Я могу сказать о себе. Знаете, мне нравится, я понимаю, что это неправильно, но мне нравится, когда молодые христиане, люди, недавно пришедшие ко Христу, начинают петь те же песни, которые я пел 20, 25, 30 лет назад. Почему-то мне начинает казаться, что их духовность выше, если они поют ровно те же песни. Тогда только непонятно, а как жили те, кто пришел к вере 50-100 лет назад? Ведь песен 80-х, 90-х тогда уж точно не было. Не было даже многих из тех песен, которые сегодня мы считаем уже безнадежно устаревшими. Но в случае еврейского народа здесь история была еще более существенной. Ведь всякий христианин, который пришел ко христианству из иудаизма, был, внимание, обрезан. Потом он выполнял определенные постановления закона. И потом через все это пришел ко Христу. Теперь появляются язычники. И у нормального христианина из иудеев возникает вопрос. А как это они углы-то срезают? Как это они? Вот мы-то ведь мучились, мы страдали, мы по-настоящему вот духовно прошли весь этот путь, да, обрезанный на восьмой день, исполнял закон по возможности, учил этот закон. А тут вот какие-то из греков, понимаете, пришли. Ну да, давайте все-таки согласимся, Бог действует в них, мы это уже узнали, мы об этом узнавали в 10 и 11 главах Деяний апостолов. Но обрезание-то у них должно быть. Но закон-то они должны исполнять. Иначе получается, что их путь ко Христу какой-то упрощенный, как сегодня говорят, лайтовый. Вопрос, что делать с язычниками и что делать язычникам? Именно этот вопрос был поставлен перед церковным советом, когда собрались лидеры церкви, руководители церкви. Но тут я должен сразу оговориться. Подлинный смысл церковного совета заключается не в том, чтобы собрать некую группу людей. Подлинный смысл церковного совета заключается в том, чтобы в центре был Христос. На самых разных уровнях, на уровнях и поместной церкви, и Вселенской церкви, советы бывали также самыми разными. Я никогда не был на больших мероприятиях. Но я отлично знаю, как можно перессориться на братском совете поместной христианской общины. Я знаю, каких гадостей, каких грубостей можно друг другу наговорить, если в центре не будет Христос, если наша задача не будет в том, чтобы славить Христа. Итак, Иерусалимский совет собирается для того, чтобы решить вопрос о соотношении благодати, закона и свободы. И, разумеется, задача их не столько в том, чтобы решить вопрос. Задача их в том, чтобы увидеть Божье решение. Ну, начинаем читать 15 главу Деяний апостолов. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Обратите, пожалуйста, внимание на эту формулировку «немалое разногласие». Иными словами, там был спор. Это такое, знаете, смягчение, дипломатичное смягчение, немалое разногласие. Вот приходят люди и говорят христианам из язычников: вы должны сначала пройти обрезание, а потом уже сможете спастись. Вопрос Иерусалимского совета не в том, нужно обрезание или нет. Вопрос в том, возможно ли спасение без исполнения требований закона. В частности, это требование об обрезании. Вот говоря компьютерным языком, христианство — это что? Это обновление уже существующей операционной системы? Или это нечто абсолютно новое? Ну вот, для того, чтобы стать христианином, надо сначала прийти в иудаизм и потом сделать следующий шаг. Или шаг прихода в иудаизм не обязателен и не требуется, и язычник может сразу стать христианином. По большому счету, в этот момент под вопрос было поставлено само Евангелие. Слово «Евангелие» в Новом Завете используется в нескольких значениях. Во-первых, это евангельские события: рождение, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Это то, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Перечитайте на досуге стихи из этой главы, вот первые стихи этой главы, и здесь как раз основные факты Евангелия и изложены. И все они сосредоточены вокруг личности Иисуса Христа. А если Христос не воскрес из мертвых, то у нас сегодня нет жизни, и нам нечего проповедовать. Но Христос воскрес из мертвых. То есть Евангелие, во-первых, это некие события, изложенные события о рождении, жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Но, во-вторых, Евангелие — это толкование фактов. То есть есть некие факты, как мы к ним относимся, как мы эти факты будем толковать. Вот это Евангелион, это благая весть, это сами факты и понимание этих фактов, которые мы с вами несем. Апостол Павел в послании к Галатам, да-да, тем самым Галатам, о которых мы уже говорили, и том самом послании, на которое мы уже ссылались, во второй главе, 15 стихе, говорит: «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Внимание! Иудеи тоже не могли оправдаться делами закона. Дело в том, что люди, которые начинали искушать язычников, начинали вот принуждать язычников к обрезанию, Они не отрицали сам исторический факт смерти и воскрешения Христа. Отрицать это могут только современные либералы. Тогда отрицать это было совершенно невозможно, потому что слишком много у этого события было свидетелей. Факты Евангелия были тогда вне всякого сомнения. Под сомнение скорее ставилось толкование этих фактов. Что нужно для того, чтобы получить спасение? Каков в этом плане смысл Евангелия? Мы возвращаемся к Деяниям апостолов, 15 глава, 3 стих. «Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях». То есть вот этот путь Павла, Варнавы, их путь в Иерусалим, это тоже в каком-то плане миссионерский путь, хотя мы не называем это миссионерским путешествием, но это рассказ церкви о том, что происходит. Зачастую тогда, да и сегодня, церковь не понимала, да и сейчас не понимает, что Бог совершает, что Бог делает. Для того, чтобы поняла, и нужен вот этот рассказ. 4 стих. «По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам». Это невероятная совершенно история, особенно когда в Иерусалимской церкви об этом говорят люди, вернувшиеся извне. И опять-таки у каждого из нас бывает такое искушение жить в каком-то нашем уголке Вселенной, принимать то, что нам нравится, а все остальное отвергать. Я скажу так, Павел и Варнава своими заявлениями, своими рассказами в некотором смысле выбивают почву из-под ног иудействующих. Они ссылаются на Бога и говорят, вот что делает Бог. И начинается оппозиция. Я напомню, что ко Христу приходили самые разные люди. В том числе и люди, которые до этого были фарисеями. Кстати, тут они проигрывали соревнования, даже с человеческой точки зрения, потому что рассказывал им об обращении язычников никто иной, как Савл, Павел, бывший фарисей. Так вот, 5 стих. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев». Вот первое их возражение. «Мы проходили обрезание, значит, и язычники тоже должны его пройти». Но, по сути, эти люди хотят что-то добавить к Евангелию. Евангелие плюс что-то еще. Но как только к Евангелию что-то добавляешь, Евангелия уже не остается. Это как чистая вода. Вы можете добавить к ней все, что угодно, и получится все, что угодно, но она перестанет быть чистой водой. Так вот, как только вы добавляете что-то еще к Евангелию, получается уже не Евангелие, а религия. Этого религиозного ингредиента может быть больше, может быть меньше, и в данном случае это уже не важно. Не важно, сколько его. Важно, что он в принципе есть. Единственный вопрос, который Бог задает миру, звучит так. Как ты отвечаешь на жертвенную смерть моего сына? Других вопросов нет. Вот от ответа на этот вопрос и зависит все остальное.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 6 стих. «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела». Мне очень нравится этот подход здесь. Я думаю, что они действительно по-настоящему спорили, они по-настоящему обсуждали. Вот Бог действует через коллективы, через группы людей. Я ни в коем случае не отрицаю роль пастора, роль учителя, роль личности в церкви. Но в сложные моменты, в моменты, которые требуют принятия решения, Бог действует, и я здесь хочу попытаться предельно четко сформулировать, через коллективы людей, которые стремятся слушать Его и слушаться Его. Будут моменты, и мы об этом будем говорить еще в Новом Завете, когда Павел будет противостоять большим коллективам. Но вот здесь, в данном случае, Бог действует особым образом через апостолов, потому что апостолы поставлены Богом, и потому что, помните, чему посвятили они себя в 6 главе Деяний апостолов, да? Они посвятили себя Слову Божьему и проповеди. Вот это было их посвящение. Соответственно, Бог и действует через них. В качестве не очень приятной альтернативы представляю себе группу других людей, которые посвятили себя всему, чему угодно, но вот почему-то, кроме того бизнеса, которым они занимаются, кроме той работы, которая у них есть, они еще, как зачастую бывает в современных церквях, они еще и члены совета церкви. И вот они собираются решать какой-то важный вопрос, и каждый думает не о вопросе, а о своей основной работе. Не путайте вот эти группы с тем советом, апостольским советом, о котором мы читаем с вами сейчас. 7 стих. «По долгом рассуждении...» Я думаю, что здесь были и споры, и здесь было высказывание разных позиций. И вот по долгом рассуждении встает Петр. По долгом рассуждении, читаем мы, «Петр, встав, сказал им...» Когда встает Петр, чего вы ожидаете? Если вспомнить Евангелие, мы с вами говорили о том, что Петр зачастую высказывается не вовремя и не впопад. Но помните также о том, что на Петра, как и на других апостолов, как и на других христиан, сошел Святой Дух. Помните также о том, как Бог менял Петра в эпизоде с Корнилием. Мы говорили о том, что за короткое время Петр прошел 3 или 4 года богословского образования. Все его миропонимание, его понимание отношения между Богом и человеком изменилось. И вот в этой ситуации именно Петр, человек, имеющий особый авторитет, начинает выступать, и он говорит, 7 стих, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Это не про особую роль Петра. То, что у Петра была некая особая роль, это мы понимаем. Но в данном контексте смысл избрания гораздо важнее личности, избранной для этого. Чтобы язычники уверовали. Иными словами, Петр как бы говорит, это уже происходит. Ничего нового в этом нет. Бог так устроил. Я был свидетелем этому. И поэтому сейчас я могу говорить, сейчас я могу рассуждать. 8 стих. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». Вначале довольно редкое русское слово «сердцеведец». Бог, который знает сердца. И вот сердцеведец, тот, кто знает сердца и язычников тоже, дал им свидетельство, он дал им Духа Святого. И тут важно, как и нам. На каком основании Бог очищал сердца апостолов? По вере. На каком основании Бог очищает сердца язычников в книге Деяний апостолов? Также по вере. На каком основании Иисус очищает наши сердца? Также по вере. Иисус сделал для вас все, и произошло это 2000 лет назад. Причем сделал Он то, чего мы никак для себя не могли сделать. 9 стих почитаем и дальше пойдем.
и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы или на шеи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Петр говорит чрезвычайно важную вещь. Ни отцы, ни вот это современное поколение иудеев не могли исполнить закон Моисея. Вот вы хотите возложить на язычников закон, а как будто вы его сами исполняете. Вы кичитесь перед язычниками. Вот у нас есть закон. А что, вы действительно спасаетесь по этому закону? Дайте-ка я вам расскажу вашу историю. Кстати, историю об этом рассказывал и Стефан в 7 главе книги «Деяния апостолов», и Павел в своей проповеди в 13 главе «Деяния апостолов». История эта была знакома, потому что иудеи не могли исполнить закон Божий. Именно по этой причине и они спасались верою в Иисуса Христа. Да, для них Христос еще находился в будущем. Да, для них это событие, к которым они шли. Рождение, жизнь, смерть, воскресение Христа – это то, на что они смотрели вперед. Но только этим они могли спастись. Если вы думаете, что вы сегодня живете жизнью, которая угодна Богу, и вы считаете, что исполняете Нагорную проповедь, то я хочу посмотреть вам в глаза и сказать, зачем вы притворяетесь? Зачем вы лжете? Вы не можете этого исполнить. Если вам кажется, что вы по сравнению вот с теми язычниками, с теми неверующими людьми, по сравнению с ними, вы морально выше, и Бог смотрит на вас и говорит, слушай, ты все сделал, ты в порядке. Значит, у вас не вера, а религиозность. Еще раз, апостол Петр, не кто-нибудь, а апостол Петр говорит о том, что законы не могли понести или исполнить ни отцы наши, ни мы. Петр не мог исполнить ветхозаветного закона. Задумайтесь об этом в следующий раз, когда вам захочется рассказывать другим людям о том, как вот можно поступать, как можно исполнять определенные предписания, и вроде бы за это Бог тебя как-то похвалит. Сам Петр не мог. Мы-то с вами о чем? Но Петр дает и альтернативу. 11 стих. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Вот то, о чем мы с вами говорили, то, на что мы с вами обращали внимание. Благодатью Иисуса Христа. И они, и мы. Ничего в этом плане не изменилось. И вот после такой речи Петра, мы читаем 12 стих, «Тогда умолкло все собрание». Вот в 7 стихе мы читали о том, что они спорили, они беседовали долго. Здесь они умолкли, спорить было не о чем. И мы читаем, они слушали Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Я бы хотел оказаться там, я бы хотел услышать эти слова Варнавы и Павла. Это было бы очень-очень здорово. Но сегодня у нас есть Священное Писание. Мы можем читать Деяния апостолов, и мы можем читать также послания того же самого апостола Павла. И в этих посланиях увидим немало интересного. Кстати, мы с вами говорили уже о послании к Галатам. Я думаю, что в связи с тем, о чем мы говорим сегодня, к следующему разу, к следующей нашей встрече, есть смысл вам это послание перечитать. А еще прочитайте, пожалуйста, послание Иакова. Скорее всего, это тот самый Иаков, который был братом по плоти, братом Иисуса Христа, нашего Спасителя, и он заменил Иакова Зеведеева после того, как тот был убит. И мы читали об этом в 12 главе. Так вот, 13 стих. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И вот тут мы должны с вами остановиться, у нас просто нет времени. Ключевое слово „чтобы“. В следующий раз мы дочитаем слова Иакова, и мы увидим ответ на важнейший вопрос. Вопрос этот вот о чем. Что Бог делает сейчас? Вот когда-то во времена Авраама, Исаака, Иакова он действовал через иудейский народ. А что Бог делает сейчас? В чем программа, в чем план его действий? Об этом, друзья, будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ой, сколько комментариев сегодня. Давайте начнем что-нибудь читать из них. Ну, просто по выборке первой, что попалось под руку. Даниил Ермолаев. «Когда младенцу делают обрезание, пишет Даниил, у него сносит крышу от боли. И эта злоба и страх закладываются в подсознание и бессознательное, и в душе он зол на весь мир. Обрезание, пишет Даниил, это программирование психики. После этого им легче управлять, манипулировать». А скажите, пожалуйста, Даниил, вот после... Ой, нет, это у нас... да, Даниил. Скажите просто, Даниил, вот тот факт, что иудейский народ, еврейский народ выжил, до сих пор жив, и что его пытались подчинить, и до сих пор это не удалось, что его пытались уничтожить, и до сих пор это также не удалось. Ну вот это что? Это программирование? Это подчинение? Это что, собственно, такое? Да, вот как вот вы это в своих категориях, в том, о чем вы здесь написали, как вы это оцените? Ну, вот понимаете, какая вещь? Есть огромное просто свидетельство истории, свидетельство современности. Против этого никак не попрешь. Сергей пишет: «Я верю в Бога. Слава Господу. А верите ли вы, что Иисус ваш Спаситель?» Это важная история, потому что да, и бесы веруют и трепещут. Бесы отлично знают, что Бог существует. Бесы отлично понимают, что Иисус существует и что Иисус Спаситель, даже что Спаситель мира. Только они не согласны подчиниться Ему, они не согласны покаяться перед Ним, они не согласны сказать, что «я не прав, я ошибаюсь». Вот на это они не согласны. Вот тогда, пока мы на это не согласны, наша вера не имеет смысла. Здесь вопрос, зачем, собственно, Бог сотворил человека, и наш слушатель развивает мысль о том, что вот Бог сотворил человека для славы своей. И тут очень правильно делает вывод. Ну вот, если бы человек не был свободным, то он бы не мог прославлять Бога, потому что раб не прославляет, ровно так же, как раб не творит. Но при этом человек, который оказался вот в этой ситуации, который оказался в ситуации падения, для того, чтобы прославлять Бога, человек нуждается в избавлении. И, собственно, Христос это избавление и дает. Таким образом, то избавление, которое Бог дает человеку во Христе, оно как раз по большому счету, по-настоящему Бога прославляет. Комментариев еще много, будем читать с вами в следующий раз. А пока Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да благословит и хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.